Тема, на которую я хочу задавать вопросы, она очень щепетильная, очень чувствительная. Мы переживаем большую трагедию. Война, боль, все это очень остро ощущается очень многими, не только за океаном, но вот здесь, даже в нашей церкви. Поэтому мы хотели бы, конечно, не выступать здесь в роли, наверное, друзей Иова, где давать свой, сидя в благополучной Америке, давать свой анализ ситуации, рецепты. Цель этого вечера другая – помочь нам, членам нашей церкви, братьям и сестрам, получше сориентироваться в этой ситуации и сформировать свое мнение и даже в каком-то смысле, наверное, подготовить нашу церковь, потому что мы живем в такое время, никто 3 недели назад не представлял даже себе, что может начаться война, и никто из нас не может гарантировать, что ядерная война не начнется сегодня ночью. Поэтому мы, то, что мы сейчас наблюдаем со стороны, вполне может быть, что мы будем ощущать на себе в очень короткое будущее. Поэтому цель – это больше подготовить нас, нашу церковь. Теперь несколько слов по формату нашего сегодняшнего разговора. Наше отношение к войне, к событиям в Украине – это результат целого ряда истин, в которые мы верим. Вот мы берем вопрос войны – но на него можно смотреть с разных сторон. И вот все эти, целый ряд вот этих истин, наших богословских каких-то установок, вот все, кто сидят здесь, все богословы. Разница только, хорошие или плохие, более верные или менее верные. Но вот то, как мы определяемся по целому ряду вопросов, в итоге формирует нашу реакцию на этот вопрос. И вот сегодня мы будем просто говорить, а смотреть на этот вопрос немножко, может быть, даже издалека, под разным углом, в надежде на то, что вот все эти вопросы вместе сформируют библейский подход к тому, что происходит в Украине. Поэтому давайте, Алексей Алексеевич, начнем вот с чего. Война и Божий суверенитет. Мы верим в Божий суверенитет, в то, что все совершается по воле Божьей, или если мы дадим определение Божьему суверенитету, что Бог определяет абсолютно все, что происходит, ни с кем не советуясь, в том числе войну. Например, текст, который об этом говорит очень ясно, «Плач Иеремии», 3 глава, 37-38 стих, где Иеремия говорит: «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» И очень удивительно, что Иеремия говорит это, когда Иерусалим захвачен оккупантами, нечестивыми людьми, и он говорит это на развалинах уже Иерусалима.
Город разрушен.
Да, город разрушен до основания. Поэтому вопрос, наверное, начнем с такого достаточно простого. Война в Украине – это воля Божья? И если да, то в каком смысле?
Ну, когда мы говорим о всем, что происходит на земле, все то, что происходит на земле, происходит или по повелению, или по допущению Божьему. Мы видим это от начала Библии и до конца. Я думаю, что один из очень ярких примеров, иллюстраций, которые мы видим вот с такой точки зрения бедствия, это ситуация, которую ты уже упомянул с Иовом, с его трагедией, которая посетила его. Это была в действительности колоссальная трагедия. Нам сейчас очень трудно. Мы читаем как истории, вот точно так же, как сейчас мы смотрим, может быть, мы немножко живее это ощущаем. Одно дело, когда мы смотрим в фильмах войну, другое дело, когда мы слышим от наших друзей, родных, близких, что там происходит, это немножко живее. Но все равно мы за океаном мы смотрим это. И мы вот что-то и другое дело, когда человек там находится, ощущает это, переживает это. И вот Иов, он находился там в гуще этих событий. И что мы видим происходит? В этой истории ясно Бог допускает. Он допускает все три разных типа было бедствий, которые посетили Иова. И они все имели такой разрушающий, тотально разрушающий эффект. Вот, когда все было потеряно, и в конце концов его здоровье потеряно. Вот, это Бог допускает. Проблема только заключается в том, что когда мы говорим, что Бог допускает, мы чаще всего предполагаем, что мы можем знать или можем намекнуть на причину, почему Бог допускает. Когда друзья Иова пришли, и они сидели 7 суток и они просто молча сочувствовали ему. Это было положительный, имело положительный эффект на Иова. Как только они начали говорить, они стали в своих разговорах приносить суждения. И эти суждения были попытками объяснить, почему это происходит. То, что Бог это сделал, это точно. Но человеческая попытка объяснить, почему это происходит, чаще всего не обладает достаточной компетентностью, чтобы прийти к точным решениям. По сути дела, в книге Иова мы наблюдаем такую картину, когда Елиуй, четвертый друг, начинает говорить, и потом, когда сам Бог говорит, то, по сути дела, что они говорят, вы не знаете причин. Вот в этом их ответ. Вы находитесь в таком положении, в котором вам просто нужно принять это бедствие, не зная причин, оставив причины Богу.
Хорошо. Каким образом это должно влиять на нашу реакцию как христиан? Ну, например, разница от спокойствия до равнодушия, и то, и другое можно оправдать, исходя из Божьего авторитета. То есть Бог допустил, Бог все держит под контролем. Где вот реакция, исходя из, если человек верит в Божий суверенитет и то, что Бог это допустил, где эта реакция здоровая, а где она может быть нездоровой?
Вот посмотри, опять-таки вернемся к Иову. Реакция сострадания, когда они пришли, сидели и сострадали, была реакцией здоровой. Когда они начали интерпретировать, вот здесь они пошли в ту сферу, в которой они, ну, во-первых, не обладают точным знанием. Вот. Во-вторых, одно дело, когда ты ошибся в каком-то маленьком вопросе. Ну, например, человек не смог поступить в университет в этом году, и ты говоришь, ну, это потому, что ты Господу был теплый, не очень горячий, поэтому он тебя не благословил. Ты вообще-то не знаешь, почему это произошло. Ну, ты, допустим, сделал такое суждение, и оно, ну, не сильно повлияло на этого человека. Может быть, ему неприятно было это услышать. И совсем другое дело, когда люди теряют своих близких, когда они являются свидетелями сотен или тысяч убитых людей, и ты начинаешь говорить им, то ставки повышаются очень сильно в такой ситуации. Поэтому что здесь важно? Важно следовать тому, что говорит Писание. Писание говорит сострадать. Это безусловно. Это первая вещь. Вторая, Писание говорит помогать столько, сколько мы можем. Третье, я думаю, мы еще коснемся этого вопроса. Нам нужно быть очень осторожными с точки зрения умозаключений и каких-то глобальных оценок. По простой причине, потому что у нас каждый человек претендует, что он понимает мир и процессы, которые происходят в нем. Мы wired like that, то есть мы вот сделаны так. Но в действительности мы знаем намного меньше, чем мы себе представляем, и поэтому очень часто наши суждения, они будут, мягко говоря, неточны.
Один из вопросов, который в связи с этим к нам поступил, это если все совершается по воле Божьей, можем мы... ли мы молиться о прекращении войны, если на эту войну есть воля Божья? И не будет ли такая молитва противоречить?
Конечно, мы можем и мы должны молиться, потому что Господь определяет не только события, но и средства, которыми эти события двигаются, прекращаются или, наоборот, начинаются. Когда мы говорим о том, что Господь определил какому-то человеку прийти ко Христу в такое-то время, но Он вместе с тем говорит нам, чтобы мы молились за Него и свидетельствовали Ему. То есть суверенность Божия, она не исключает нашего естественного участия в Божьем процессе. И наше участие как раз и определяется тем, что мы видим, что люди страдают. И мы, конечно же, хотим, чтобы люди могли жить в мире и спокойствии. И поэтому мы просим Господа, и мы делаем то, что можно для того, чтобы способствовать этому.
Хорошо. Тогда давайте поговорим немножко теперь о войне и о роли государства в этом всем. В своей воскресной проповеди вы там употребили длинное страшное слово, если я его еще выговорю, амиллениализм. И вы другими словами вы говорили, что распространение этого взгляда очень сильно формирует отношение современных христиан к войне. Что вы имели в виду могли бы вы без измов проще без измов. Объяснить?
Да, я попробую. Для этого нам нужно обратиться к истории. Я попробую объяснить это на таких простых, понятных терминах. Смысл этого слова – отрицание тысячелетия. Амиллениализм означает теологическую систему, которая отрицает тысячелетнее царство, буквальное, какое оно будет. Но самая главная проблема, которая связана с этим, заключается в базовой предпосылке, которая лежит в этой богословской системе. И базовая предпосылка предполагает большую степень continuity, или же связи между Израилем Ветхого Завета и Церковью Нового Завета. И поэтому многие люди, когда они читают тексты, которые касаются Ветхозаветного Израиля, они, естественно, переносят их на современную жизнь. То есть там намного больше вот этой взаимосвязи. Та традиция и та богословская школа, в которой мы, я имею в виду славяне, выросли, и которая в Советском Союзе была очень естественна, это диспенсациональное богословие. То есть оно предполагает ясный разрыв между Израилем и Церковью. То есть Израиль – это было ветхозаветнее время, и в ветхозаветний период что-то было нормально, то, что в новозаветний период ненормально. И таким образом, опять-таки, там много разных вопросов, но касательно вот этого государства и вопросов, связанных с войной, мы видим, что чем больше люди в амиллениализм движутся, тем больше они видят в это continuity или это взаимосвязи.
То есть сглаживание взаимоотношений между заветами.
Да, между заветами, да, между диспенсациями. Тем больше они склонны видеть церковь и государство связанными друг с другом каким-то образом. Церковь и общество. Для нас в Советском Союзе это было совершенно нереально, потому что церковь никак не была связана с обществом. Ну, я не имею в виду там официальные церкви, где-то как-то пытались создавать вид, опять-таки, только вид, там не было связи. Мы жили с ясным пониманием того, что общество, государство, вообще человечество на земле, оно будет двигаться к своему концу, оно не будет улучшаться. А мы живем, строя Царствие Небесное, Царствие Божие в душах наших и в душах людей, которые вокруг нас. То есть вот вокруг все общество жило, строя коммунизм. Мы живем внутри этого общества, и мы не коммунизм строим, а Царствие Небесное строим. Царствие Божие в сердцах людей, в своем сердце, в сердцах людей. Вот. Теперь, когда мы приехали на Запад, жизнь на Западе не так разделена между церковью и государством, и поэтому церкви вовлечены в то, чтобы строить хорошее общество, в том, чтобы строить хорошую, нормальную, счастливую, благополучную жизнь. Они ее не называют коммунизмом, но идея, в принципе, такая же – хорошая жизнь на земле. И таким образом здесь множество факторов пересекается, и вот когда возникает ситуация типа войны, то вот здесь тогда вот это единение церкви с обществом заставляет церковь выступать вместе с обществом за свою родину.
То есть быть гораздо более вовлеченным во все, что
совершенно происходит. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть это богословские причины. Я объясняю богословские причины, почему это так. На мой взгляд, это ошибочная позиция. Ошибочная позиция вот почему. Помните, когда Иисус Христос стоит перед Пилатом? И Пилат ему задает вопрос. «Итак, ты царь?» Иисус отвечает ему. «Ты говоришь, что я царь?» И дальше продолжает и говорит, «Царство мое не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, то сейчас легионы ангелов, они бы защищали меня здесь». Вот посмотри, это очень интересное столкновение двух парадигм. Для Пилата слово «царь» означает попытка завладеть властью, которую он держит сейчас, властью Римской империи. Нужно отметить, что Римская империя на тот момент оккупировала Палестину, оккупировала Израиль. Вот. И это была жесткая оккупация. Это было не просто такое мирное сосуществование. Помните, Христос упоминает тех людей, которых Ирод смешал кровь с кровью жертвы. И такие вещи случались регулярно. То есть это было жесткое подавление прав, свобод, там не было никакой справедливости, никаких вопросов. Вот. И Иисус Христос пришел, и Он, находясь здесь, Он строит совершенно другую парадигму. Он, находясь здесь на земле, Он ведет борьбу не против Пилата, не против Римской империи, не против Ирода, который здесь. Все они негодные люди. Все они далеки от того, чтобы быть справедливыми. Все они утверждают свою коррумпированную, разложившуюся морально власть. И Иисус в этом всем, Он не ведет борьбы против вот этих носителей разложившейся власти. Он не пытается установить какой-то островок благополучия в Палестине, а Он вместо этого ведет борьбу против врага душ человеческих, против дьявола, который реально все человечество держит в цепях, и который, хоть какое бы царство люди ни остановили, он его все равно коррумпирует. Вот почему, я думаю, мы, следуя за Иисусом Христом, призваны к тому, чтобы видеть во всем, что происходит, духовную составляющую, намного больше, чем материальную.
Хорошо. А, наверное, в дополнение к тому, что вы сказали, этот текст у Павла, наше же жительство.
На небесах.
На небесах, в английском citizenship, то есть гражданство. Угу, то есть явная ассоциация верующих не с этим обществом, в первую очередь, а с... Тогда отсюда такой вопрос. А насколько вообще в христианстве есть место понятиям «родина» или «патриотизм»? Нормально ли для христианина быть патриотом своей страны? Либо Америки, либо Украины, либо России. Вот. Или это вообще, этому нет места в христианстве, и оно должно быть чуждо для нас?
Да, смотря какой смысл мы вкладываем в слово «патриотизм». Вот смотрите, Бог дал нам ответственность, и эта ответственность вот так вот последовательной, в иерархической последовательности установлена. Самая первая ответственность за нашу душу. «Больше всего хранимого храни сердце свое», написано. Следующая ответственность, которая у меня есть, это ответственность за мою семью, то есть за людей, которых Бог дал мне. Дальше у меня ответственность есть за церковь. Опять-таки, мы все это видим библейски обоснованно. То есть Писание ясно говорит, что я отвечаю за свою душу больше, чем отвечаю за душу людей в церкви. Но я отвечаю за душу своей жены больше, чем я отвечаю за душу людей в церкви. Я отвечаю больше за душу людей в церкви, чем за душу людей, которые вокруг. Хотя я отвечаю за душу людей, которые вокруг. То есть вот следующий уровень – это мой народ, моя страна, которую Господь дал. И опять-таки, я должен любить свой народ. Любить свой народ, если мы понимаем слово «патриотизм» под словом «патриотизм» слово «любовь», то тогда есть место патриотизму. Я должен любить свой народ и любить почему? Потому что Господь поселил меня, и Он дал мне способность говорить на этом языке, взаимодействовать с людьми, которые вокруг меня. И Он поместил меня туда, как источник Евангелия, который вот здесь может светить. То есть, если я понимаю под словом патриотизм мое горячее желание донести до моих соотечественников весть об Иисусе Христе, чтобы их души спасти, то, конечно же, да. Если же мы видим под словом патриотизм попытку построить человеческое царство, тем более противопоставляя его царством другим, то нет.
Ну, если любить свой народ больше, чем другой народ.
Опять-таки, когда мы говорим о правильной парадигме, Христос говорит, и примите силу, и будете мне свидетелями. Где? В Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии, куда им не хотелось идти, и даже до края земли. То есть вот в этом смысле тебе Господь дает определенную последовательность, и ты идешь по этой последовательности, и ты идешь дальше, и ты идешь и к самарянам. и идешь даже до края земли, но ты идешь с одной и той же идеей, с одной и той же целью. Ты несешь Христа этим людям независимо. Ты, конечно же, ближе к тем, на языке которых ты говоришь, и культуру которых ты понимаешь. Например, я русский проповедник. Я говорю немножко по-английски. Я пытаюсь по-английски проповедовать. Но для меня русский менталитет людей намного ближе, и я могу быть более эффективен в проповеди для них. То есть вот здесь, когда я говорю о том, что я люблю свой народ, я говорю о том, что я хочу, чтобы Слово Божие звучало для них как можно больше. Я точно так хочу, чтобы слово и для американцев, и для иранцев звучало. У меня просто возможностей таких нет, или меньше возможностей намного. Вот. Но я думаю, что вопрос патриотизма, главная его сложность в том, что мы начинаем видеть царство земное выше вот того, что делает Бог, и как только мы начинаем это видеть выше, то тогда мы сталкиваемся с неразрешимыми проблемами. И эти проблемы в том, что я строю Царство Небесное здесь, а другой человек здесь в Америке, допустим, да, другой человек живет в Иране, и он строит Царство Небесное там. Вот пока мы строим Царство Небесное, мы строим одно царство. Христианин здесь и христианин там. Но как только я начинаю физическое царство строить, и он начинает физическое, мы сразу становимся врагами. Потому что эти два царства несовместимы с собой.
То есть в вашем, как вы видите, патриотизм, он все равно должен рассматриваться через призму того, что мы граждане неба, в первую очередь.
Я не просто это вижу, я в этом убежден, потому что я не могу найти другую картину в Писании. Okay. Здесь еще одна деталь, которую, я не знаю, есть ли у тебя вопросы там об этом или нет, но если есть, я просто заранее скажу. Мы очень часто путаем ветхозаветный национализм, пытаясь перенести, опять это связано с богословской системой, перенести его сюда. То есть если мы посмотрим на то, что Бог защищал государство Израиль. Господь выделил уникальную роль для Израиля. И вокруг него там и войны ведутся, и Бог его защищает, и Бог противопоставляет какие-то вещи. Там многое происходит в физическом измерении. Теперь что люди делают? Они просто берут эту идею ветхозаветную и переносят Новый Завет. И они забывают, что Россия или Украина или Америка – это не Израиль. Если Израиль был Божий народ, мы не можем сказать, что Америка – это Божий народ, или Украина – это Божий народ, или Россия – это Божий народ. Это совершенно богословски неверная предпосылка. По этой причине мы не можем ветхозаветными принципами объяснять сегодняшние взаимоотношения между народами.
Хорошо, тогда вот как раз давайте поговорим о войне и вот этике ветхозаветней, новозаветней и разнице между ними. Если мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что там немножко другие были нормы, да? Израиль жил под Синайским заветом, и мы видим, что очень многие герои веры воевали и проливали кровь. В связи с этим вот несколько таких будет вопросов. Если... речь не идет не о индивидуальном зле, а вот когда государство нападает на другое государство. В богословии есть такое понятие «справедливая война» или «праведная война», «just war» – это теория. Вы могли бы объяснить, что это значит и какое ваше отношение к ней?
Это еще один большой вопрос. Сама теория «just war» или «праведная, справедливая война». Который построен на некоторых предпосылках, которые берутся, опять-таки, больше с Ветхого Завета, хотя берут некоторые тексты Нового Завета, упоминают в связи с этим. В принципе, суть этой богословской теории заключается в следующем, что Бог установил государство, это ясно, библейски обосновано, Бог установил государство. Раз Бог установил государство, Бог дал государству на основании Римлянам 13 глава право и даже ответственность наказывать зло, и конкретно написано, начальник не напрасно носит меч. То есть у него есть оружие, и он должен, используя силу оружия, в том числе силу закона и силу оружия, наказывать зло и поощрять делающих добро. То есть на основании послания к римлянам мы видим, что государству отведена такая роль. И исходя из этого, делаются предположения или выводы такие. Выводы следующие, что если государство имеет право наказать преступника, который творит зло внутри его государства, то тогда у него, конечно же, есть еще больше права, еще больше ответственность наказать огромную армию преступников, которые идут и хотят сделать зло в их стране.
Потому что и там принцип защиты своего народа.
Защиты от зла.
От зла.
Наказать делающих злое и поощрить делающих доброе. То есть вот сама идея, которая вот представлена таким образом, она как бы экстраполируется из полиции, по сути дела. Там, где апостол пишет в 13 главе, он пишет о полиции. Она экстраполируется отсюда, и она переносится на вот глобальные такие конфликты, и делается вывод, что вот нужно именно вот так видеть или так интерпретировать. Вот. И все, кажется, вроде бы звучит нормально, за исключением только сложностей некоторых, которые существенно меняют картину, если ты пытаешься в них разобраться. Когда мы пытаемся ответить на вопрос, что же является злом, что является добром в масштабах международных войн, то вот здесь мы получаем очень сложную картину. Я приведу вам пример гражданской войны в Советском Союзе, который был. Там была определенная группа людей, которые считали, что коммунизм – это добро. И поэтому они, на что они опирались? Они опирались на многочисленные злоупотребления, которые были в тогдашней системе капитализма или империализма, которая была тогда. Они говорили, посмотрите, угнетение бедных, посмотрите, сколько много зла творится. Поэтому они говорят, мы можем оправдать красный террор, когда мы заставим людей, мы подчиним их, мы их перестроим, мы заставим их жить коллективизацией, жить колхозами, жить вот этой общей социалистической жизнью. Мы сейчас вынуждены через это зло перешагнуть, но наша цель – добро. Те люди, которые им противостояли, они говорили, не-не-не-не, социализм – это зло. Социализм изначально зло. И они воевали, белая армия воевала против красной армии, исходя из защиты добра, как они это представляли. И в этом проблема. В подавляющем большинстве международных конфликтов вопрос добра и зла, вопрос справедливости – всегда туманен, всегда not easily identifiable, то есть нелегко определяем. Это не так, что done deal, ты посмотрел просто абсолютно. И даже тогда, когда кажется, что абсолютно ясно, мы чаще всего не знаем каких-то подводных причин, которые, возможно, сыграли свою роль. И вот в этом отношении я вижу теорию справедливой войны слабой.
Ну, вопрос здесь, где сбой? Вот римлянам 13 глава, тот текст, который ясно сказано, что тот, кто носит меч, Божий слуга. То есть сбой в том, что мы из полиции начинаем этот принцип на армию переносить, или же в грешном мире это нормально, это Божье установление, чтобы у государства была армия?
Я думаю, что это Божье установление, чтобы у государства. Сбой происходит не там. Сбой происходит на точке определения, что добро, что зло. Вот если мы посмотрим даже на полицию, допустим, мы жили в Советском Союзе, и полиция считала, что собираться на собрание, или милиция тогда была, собираться церковью – это зло. А это было добро, наивысшим добром, которое было. Вот. И вот в этом проблема, что когда написано, что он Божий слуга, но здесь очень ясное есть определение, он Божий слуга для защиты добра. И вот это добро должно быть определено Божьим стандартом. Проблема заключается в том, что большинство людей, большинство армий не точно определяют это добро.
Хорошо. Теперь такой вопрос. Если армия, допустим, которое призвано защищать государство. Это Божье установление. Мы выросли в традиции, где наши отцы, наши деды не брали оружие.
Были пацифистами.
Были пацифистами. Вот здесь вопрос, который поступил тоже от одного из наших братьев, это то, что в Великую Отечественную войну многие не брали оружие, или их готовы были на расстрелы, или давали им там 10-15 лет. Отцы наши не принимали присягу по этой же самой причине. Мы, переехав сюда, в эту страну, видим, что это норма. Многие верующие служат в армии. Ваше мнение, то есть Римлян 13 глава, если она говорит, что армия – это нормально, могут ли верующие люди служить в армии, или же это удел для неверующих? Тогда нас обвиняют в каком-то лицемерии, что армия вроде бы нужна Божье установление, но вы сами туда Божьими слугами не хотите
быть. Да.
Быть, да.
Да. Очень большой вопрос, и вопрос пацифизма, вопрос армии, отношения христианина к армии, он исторически большой. И если мы посмотрим на вообще его восприятие в истории христианства, то мы сможем найти такие интересные особенности, что до Константина, до того, как церковь стала государственной, этот вопрос не стоял, потому что церковь постоянно была настолько отделена от общества, она была гонима, что всегда, когда человек становился верующим, он не был частью, он не был принят обществом, и ему даже не доверяли какие-то посты. То есть церковь была совершенно изолирована. После того, когда церковь стала частью, вот тогда люди, частью общества, вот тогда люди стали осмысливать. Есть такая известная книга Августина Блаженного, вот, называется «City of God» или «Град Божий», где он пытается анализировать, он видит, что христианин является гражданином неба, и в то же самое время он хочет понять, как он должен быть гражданином Рима. Вот, и вот пытается это каким-то образом согласовать, и это очень трудно ему сделать. Очень трудно. И, в принципе, с тех пор и дальше мы видим до реформаторов, когда реформаторы делают огромный прорыв в вопросе сотериологии, они не решают вопрос экклезиологии, то есть они продолжают видеть церковь частью общества, и поэтому они активно вовлечены, они пишут об этом, говорят и вовлекаются. Например, Цвингли погиб, когда они, протестанты, воевали с католиками. Когда мы говорим о Лютере, Лютер пережил серьезнейшую проблему. Одна из самых больших проблем его жизни был не Папа Римский, а были крестьянские войны. Крестьянские войны, которые вспыхнули в Германии под волной или на волне реформации. Вот. И потом он стал на сторону правительства Германии, которое подавило эти войны. И буквально умерли, погибли десятки тысяч людей. И вот здесь, на фоне всего этого, возникает вопрос, конечно, обсуждается тема пацифизма. Вот почему первые пацифисты появляются после, как реакция на лютеранство. Появляются анабаптисты, потом баптисты. И вот оттуда возникли уже пацифисты новой волны. Если мы видим пацифизм, который был еще до Константина, сейчас пацифизм новой волны, он связан с отделением церкви от государства. И это была уже убежденность людей в том, что они не хотят брать на себя право отнять у кого-то жизнь. Обычно пацифисты, они будут, как законопослушные граждане, будут участвовать в какой-то медицинской помощи, в какой-то помощи, которая не связана со смертельными силой, с lethal force. Вот. Теперь что делать с этим с точки зрения... Я немножко историю писал. Да-да. Что делать с точки зрения Священного Писания? Исторически этот вопрос определился так, что у нас нет достаточного основания, чтобы определить в одну сторону или другую, и поэтому он остается на совести каждого человека. Я могу сказать о себе, я больше пацифист. И причина вот какая. Причина та же самая, которую я сказал. Например, человек становится участником армии Соединенных Штатов. Армия Соединенных Штатов ведет войну в Корее или в Ираке, или во Вьетнаме. Я не могу перед Богом точно дать ответ, это добро или зло. Я помню свой разговор с одним хорошим моим знакомым, американским, тогда как раз только началась война в Ираке. Вот. И он меня убеждал, что это благо, это добро, это защита американских интересов, защита. Я никак не мог понять, почему мы можем назвать это благо. Потому что там гибнут тысячи людей. Ну, конечно, люди, которые смотрят на геополитические интересы, может быть, как-то могут объяснить, но я в своей совести, я не мог бы идти на эту войну. И вот когда я принимаю присягу и становлюсь частью армии, то тогда у меня нет выбора выбирать. Вот здесь я пойду, а здесь не пойду. И я тогда должен выполнять команды людей, которые за меня подумали и за меня решили, вот это добро, вот это зло. И поэтому иди, будь добр, делай то, как я считаю это добро. И здесь я точно войду в конфликт. Моя совесть войдет в конфликт. По этой причине, я думаю, что это вопрос совести каждого человека.
Ну, если к вам придет молодой член церкви нашей и будет спрашивать вашего совета, вы ему...
Я ему скажу мою точку зрения. Okay. И предоставлю ему возможность самостоятельно решить этот вопрос. Okay.
То есть ваш пацифизм или ваша склонность к пацифизму, она упирается в точку, что кто-то за меня решит, отнять жизнь или нет.
Кто-то за меня решит, что есть добро,
да.
И ради этого добра будут отниматься жизни других людей.
Okay. Хорошо, тогда тут оттолкнемся от ситуации или поговорим сейчас о ситуации, где... скажем, вам нужно этот вопрос решить. Не за вас кто-то, а вас. Да? Вот, например, текст, который Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит. «Люби ближнего твоего». А вы слышали, что сказано древним? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Ты хорошо подготовился, я вижу.
Да, у меня много вопросов. Вопрос вот здесь, наверное, такой. Означает ли это, вот опять мы возвращаемся к вопросу Ветхого Завета и Нового Завета, означает ли, что Христос принес что-то радикально новое, и что любое то есть, скажем так, Христос проповедовал ли он непротивление злу, или же христианин может противиться злу, даже беря оружие в руки и даже отнимая чужую жизнь? Если это объективное зло. Здесь, конечно, много есть моментов, например, что он может брать оружие в руки и противиться злу от личного врага, например, кто-то ломится в дом, или, например, от тирании государства. Вторая поправка в Конституцию в Америке разрешает оружие для этой специальной причины, что если государство захочет узурпировать власть и притеснять, то граждане могут противостоять с оружием в руках. Или же это защищаться от врагов, напавших на страну. То есть здесь уже речь не идет, может быть, о службе в армии, а вот о том, что я стою перед этим выбором, и вот здесь выбор христианина. Повелевает ли Новый Завет или разрешает ли Новый Завет противиться злу, беря оружие в руки и даже отнимая жизнь? Или же Христос проповедовал непротивление злу, вот на основании текста, который я прочитал?
Я думаю, что самая главная идея, мысль этого текста, который ты только что зачитал, заключается как раз в том, что Иисус учит об отличии Царствия Божия от Царствия Земли. Мы это видим, это часть Нагорной проповеди. Нагорная проповедь вся посвящена тому, что он объясняет Царствие Божие. Царствие Божие, он цитирует или приводит эту фразу много раз. И он говорит о том, что верующие люди, как носители Царства, как те, кто живет Царством Божьим, они знают силу Царствия Божия, и они преследуют цели Царствия Божия прежде всего и больше всего – больше, чем цели, как какие-то земные цели, которые может быть. Вот почему он и говорит, если в Ветхом Завете сказано «люби ближнего, ненавидь врага», вот там это ясная ситуация. Израиль, он защищался от врагов, и их задача была «ты к ближним относись так, к врагам так». И целый ряд законов, которые проводили четкое различие. Вот если попал в рабство свой, то ты его отпусти обязательно. А человек, который ты захватил на войне, то ты его не должен в юбилейный год или в седьмой год отпускать и так далее. То есть там была вот эта большая разница, опять-таки связанная с Израилем. Теперь Иисус Христос объясняет: «Я устанавливаю Царство Небесное». И Царство Небесное, оно видит совершенно другие цели. Оно видит во враге душу, и оно видит ценность этой души прежде всего. И он, Иисус, учит именно этому, когда он говорит о том, что «я говорю, любите врагов, благословляйте проклинающих вас». Он открывает совершенно другой инструмент, когда мы, обращаясь к Богу, становимся инструментом приобретение этих людей для Иисуса Христа. Вот о чем говорит этот факт. Я думаю, что на основании этого текста мы не можем говорить о полиции, об армии и о самозащите. Полиция, армия, самозащита, они могут прийти под градацию того, что мы читаем в 13 главе послания к римлянам. Вот. Но опять-таки, здесь, исходя отсюда, мне очень трудно найти объяснение использованию силы. Причина вот в чем. Я знаю несколько, не лично знаю, я читал о нескольких людях, которые использовали силу. Один человек, пастор был в Техасе, и к нему когда-то ломился в дом кто-то, вот, и он его застрелил. Он не смог быть больше пастором. Вторая история, которая была с одним из известных русских служителей, Дей Иванович Мазаев. Вот, он был одним из председателей, он был председатель второй по счету, второй председатель Баптистского союза, Российского Баптистского союза. Вот, он был очень богатый человек, и те, кто изучал историю Советского Союза, помните, что когда пришли коммунисты, то они раскулачивали, то есть они отнимали все у богатых.
Social justice.
Social justice, да, это точно. То есть и к нему пришли. Пришли 40 человек и грабят. Вот представляете себе, человек заработал честным трудом. Ну, он жил зажиточно. Он был почетный гражданин России, там какой-то очень выдающийся человек в сельском хозяйстве, много там сделал для России. Пришли его раскулачивать, и они стали отстреливаться. Вот. И он уложил таки одного. И то же самое произошло с ним.
В смысле? То же самое.
Внутренний кризис, после которого он несколько лет не мог очухаться. То есть я понимаю, что может быть возникнет какая-то ситуация. Мне трудно осудить этого человека, этого пастора, которого я не осужаю. Но я знаю, что это по этой причине я не имею оружия. Я не хочу его иметь.
То есть можно пасторам нельзя, всем остальным можно?
Нет, у каждого это совесть личная. Но я знаю хорошо, смотрите, даже полицейские, которые используют оружие, их тренируют больше, как не использовать ее, чем как его использовать.
Хорошо, тогда вот такой текст, на него часто ссылаются, как вы его понимаете. Значит, «Тайная вечеря», и ученики приходят, разговор у них с Христом, и он им говорит, и сказал им, это Луки 22 глава, с 35 стиха, «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. И он сказал им, довольно». То есть для чего им нужен был меч? Христос не сказал им: «Вы меня неправильно поняли». Он сказал, что хватит вам.
Но Христос объяснил, и к злодеям причтен был. Христос объяснил. Я думаю, что это нужно было для того, чтобы преподать Петру урок. Он же Петру преподал урок здесь же, когда Петр вытащил этот меч и бросился защищать. Вот. И Христос говорит: «Ложи меч в ножны». И говорит: «Потому что если бы я сейчас захотел, то 12 легионов ангелов были бы здесь, которые бы защитили». Я думаю, что Христос это сказал для того, чтобы показать бесполезность этого. Показать апостолу Петру бесполезность этого. И показать исполнение того, что было сказано, к злодеям причтен. То есть Петр стал защищаться, и, скорее всего, там люди говорили вокруг: «Смотрите, а у них оружие, они там замышляют что-то такое против государства».
Хорошо.
Теперь... Не очень-то впечатлен этим, я вижу.
Да, я бы задал бы еще парочку вопросов.
Ну, задай.
После. Вопрос вот такой. Вот сейчас многие братья и сестры на Украине сталкиваются с тем, что действительно нападение произошло на их страну. Больше эмоциональная реакция на это дело. Может ли христианин рассматривать этих людей, которые пришли захватывать их страну, как врагов, вот как врагов, и испытывать при этом гнев? Например, текст, где говорится, что «возлюби врага», подразумевает, что я его рассматриваю как враг. Или же, если я вижу человека врагом и при этом испытываю гнев, я уже грешу. Вот где, то есть мы... В принципе, эмоционально очень сложные люди. Мы можем дать, конечно, такой очень простой какой-то ответ. Вот хотелось вот этот вопрос, чтобы прояснить.
Да, я думаю, что, конечно же, люди, которые живут в Украине, конечно же, они воспринимают солдат, которые приходят и стреляют, и взрывают. Конечно же, они воспринимают их как врагов, и нет другого варианта, чтобы как-то их воспринимать по-другому. Просто нет другого варианта. Теперь... Вопрос относительно того, как на это реагировать. Я думаю, что гнев на зло вполне естественная реакция. Она точно такая же естественная, как если ты прищемил палец, и тебе ты будешь кричать. Ты можешь, конечно, вспоминать места Писания, связанные с кротостью, вот, и так далее, но ты их вспомнишь немножко позже. Не в тот момент, когда ты молотком по пальцу. Вот точно так и здесь. Вот почему, я думаю, Писание говорит: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть возникает естественная реакция гнева. Но вот здесь христианин и приходит к тому пониманию, что он видит в этих людях души, которые заблудились, которые нуждаются в спасении, и в которых он способен любить этих людей, в том смысле, что если предоставится возможность поделиться с ним Евангелием и помочь ему увидеть его неправильную жизнь, поступок, отношение ко всему этому, он будет желать его спасения, спасения его души.
То есть это, в принципе, естественно и нормально, что я вижу в нем врага. Но дальше что
конечно,
я с этим делаю?
Конечно, совершенно верно. Конечно, и по-другому нельзя, потому что, смотри, если ты вот эту грань потеряешь, то ты теряешь вообще представление о справедливости, о добре и зле. Ты видишь, человек делает зло, и ты, естественно, понимаешь, что это человек, который квалифицируется Писанием как делающий зло. Но вот твое отношение дальше к нему, вот оно и исходит, возможен... Волна гнева, возможно, волна раздражения, возмущения. Вот почему, я думаю, Писание говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем», что человек, верующий человек, он приходит внутри к этому внутреннему балансу, понимая, что эти люди, которые также нуждаются в спасении, также нуждаются в Евангелии, как и все остальные.
Тут еще один вопрос поступил от наших членов церкви. Он более практический, может быть, и... Что если, например, молодой муж или отец оказался сейчас, то есть с семьей убежал с Украины, как христианину, что с библейской точки зрения? Он должен вернуться и, например, и защищать свою страну, или же он должен остаться со своей семьей?
Мы... Да, я думаю, что здесь немножко сложный вопрос. Почему? Потому что, наверное, у этого человека есть какие-то причины, почему он делает один или другой шаг. Но с одной стороны, его первая ответственность за семью больше, чем за народ и за государство. Вот, это точно. С другой стороны, есть определенный закон. Закон страны, который, если закон в стране объявляется всеобщей мобилизацией, человек может не брать в руки оружие, но идет и служит там, где он может служить, для того, чтобы защищать страну. То есть речь идет о законе. И здесь ему нужно посмотреть и взвесить, если он не нарушает закон, какой существует закон и как ему к этому всему относиться.
Еще вот такой вопрос. Когда мы читаем псалмы Давида, мы видим очень часто молитвенные обращения к Богу с просьбой покарать нечестивых. Их и достаточно очень много. Сейчас в социальных сетях их репостят постоянно выдержки. Но когда мы начинаем теперь читать Новый Завет, мы видим, что Христос молился «Прости им, ибо не знают, что делают». Стефан молился «Господи, не вмени им греха этого». Вот нам, как новозаветним верующим, можем ли мы молиться так, как Давид? Или же вот как раз то, что мы живем в новозаветную эпоху, мы должны эти псалмы читать под другим каким-то, может быть, углом, и мы не имеем права молиться, требуя возмездия?
Я думаю, что нам ясно нужно понимать вот то первое, с чего мы начали, что Израиль – это не Америка, и Украина – это не Израиль, и Россия – это не Израиль. Нам нужно уйти от представления мессианской роли какого-либо сегодняшнего народа. Будет еще мессианская роль у Израиля, но это будет в последнее время, тогда, когда великая скорбь начнется. Вот. Все остальные народы, они приходят, уходят, они самые разные. И вообще Божья задумка, я извиняюсь, немножко отойду, Божий замысел для народов, Он был построен на главной идее противостояния возможности народов объединиться в единое целое, чтобы воевать против Бога. Откуда начались разные нации? Помните, Вавилонская башня. Почему это произошло? Потому что они вместе строили башню, по сути дела, пытаясь достичь Божьего величия, то есть против Бога, противопоставляя себе Бога. И Бог для того, чтобы разрушить это, Он разделяет их языки. И теперь смотри, что они не просто не понимают друг друга, они конкурируют друг с другом, они воюют друг с другом, и они не могут объединиться вместе для того, чтобы противостать. Кстати, в последнее время, во время Великой Скорби, вот этот антихрист и объединит 10 ключевых царей, что мы читаем в 13 главе книги Откровения, и они вместе, все человечество, объединится в борьбе против Бога, что было невозможно на протяжении всей истории. Так, и какой ты вопрос мне задал?
Должны ли мы молиться как Давид или как Христос?
Да, так вот, теперь смотри, когда мы говорим о том, что у Израиля была его уникальная роль, вот. А сегодня наши народы не имеют такой мессианской роли. Вот. Мы должны ясно понимать, что сегодня враги, которые есть, это не враги избранного Божьего народа. Это одна нация воюет против другой нации. И мы должны ясно понимать, что мы ищем, конечно, мы должны искать справедливости. И мы видим, как, помнишь, души под жертвенником в книге Откровения, они молятся, доколе, Господи, когда ты воздашь? Но во второй главе первого послания Петра очень ясно написано, что Христос, мы должны идти по следам Христа, Он, будучи злословием, не злословил взаимно, и дальше сказано очень ясно, но предавал то судьи праведному. Верующие люди – это те, которые очень ясно понимают, что всякое зло, любое зло обязательно будет отплачено. Обязательно. И, конечно же, я молюсь о том, чтобы Господь прекратил зло. Но я знаю, что даже без моей молитвы человек, который сегодня делает зло, получит 100%. Вот почему, кстати, в 12 главе послания к Римлянам которая...
Стык 12, 13.
Которая, вот слова непосредственно перед 13 главой, мы на нее уже ссылались несколько раз сегодня. В 12 главе послания к Римлянам мы читаем очень интересные слова, где он говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Я думаю, что мы призваны просить Господа о том, чтобы Он останавливал зло, и просить о спасении душ даже тех врагов, которые нас гонят. И это будет консистент, соответствовать тому, что делает Христос, тому, что делает Стефан.
Okay. Вы затронули немножко вопрос эсхатологии. В связи с войной в Украине сейчас прям всплеск с пророков разных, которые видят эти события и привязывают их к событиям последнего времени. Ну, много там всего. Я пересмотрел за последние несколько дней, например, что захват Украины предрешен, потому что Россия – это царство Гог и Магог. Например, что отдельно, например, есть пророчества, которые 10 лет назад были произнесены, и половина из них буквально сбылась. А вторая половина страшная, и не хочется, чтобы забывалось, как к этому относиться. Там некоторые подсчитали, что все даты Первой мировой войны, начала, если сложить, Второй мировой войны и нападение на Украину, все 68. То есть вообще, как относиться к этому всему? Видите ли вы эти события как часть эсхатологии, уже вот-вот сбывающейся? И как вообще к этому относиться верующим людям?
Ну, во-первых, как относиться к пророчествам подобным, как к лжепророчествам? Почему? Потому что любой пророк, который Божий пророк, когда он пророчествует ясно и точно. Любой пророк, который что-то напророчествовал не совсем точно, это лжепророк. Писание очень ясно об этом говорило, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете это подтверждается, мы видим. Вот. Поэтому я бы к этим пророчествам не обращал, не прилагал бы слишком много веса туда и внимания. Но относительно того, насколько это связано с эсхатологией, это безусловно связано. И связано вот в каком плане. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос говорит: когда услышите о войнах и военных слухах, знайте, что близко при дверях. Чем больше мы соприкасаемся с подобными вещами, тем больше это должно нам напоминать о том, что пришествие Христа может произойти в любой момент. Вот с этой точки зрения это эсхатологически. Если есть одна такая деталь, войны были всегда, если не в одной точке мира, то в другой точке мира. А сегодняшние войны, особенно сегодняшняя вот эта война, которая идет сейчас, они намного более интенсивные, чем были войны тогда. По силе оружия, по поражающей мощи, по потенциальному ужасу. Вот почему мы видим всю историю, приближающуюся к пришествию Христа, как возрастающая интенсивность всего того, что предсказано Иисусом Христом, и того, что предсказано в книге Откровения. Поэтому, да, эти события должны, вот сейчас нам говорят о возможности ядерной войны и так далее, эти события должны напоминать нам об одной простой вещи, что мы должны быть готовы к встрече со Христом в любой момент. Что мы должны ясно понимать, что Царствие Иисуса Христа, Царствие Божие более важно, чем наша уютная жизнь здесь на земле. И Господь может его привести в любой момент. И подобные события, они должны пробуждать нас. Они должны показывать нам, что наша жизнь не о земном. Наша жизнь связана с вечностью. Наше же жительство на небесах.
Как говорит Александр Калинский, разземлять.
Разземлять, да. Да.
Теперь хотелось бы поговорить немножко об этой войне и о нашем единстве во Христе. Вот мы читаем, когда Новый Завет, мы видим удивительную картину, что Павел, он еврей, иудей. Его страна оккупирована римлянами, которые несправедливо захватили эту страну и, в принципе, кошмарят ее. То есть это не то, что даже на Украине сейчас происходит. Да. Это когда ты идешь и видишь распятых евреев чуть ли не на каждом шагу. То есть они подавляли любое восстание. И при этом вот этот еврей из евреев, он чувствует родство с римскими верующими, гораздо ближе, чем с его иудеями по крови, но неверующими. Когда мы смотрим на христианство сегодня, вот до войны в Украине было все, что связано с белым здесь, когда христианство разделилось в белый и черный цвет кожи, да, допустим. Потом события выборов 2020 года, Трамп или Байден, когда христианство было расколоно на республиканцев и демократов. Сегодня война в Украине, где даже сегодня люди, живущие в Америке, делятся русские или украинские. Русский там человек или украинец. То есть почему, у вас есть ответ, почему сегодня наше единство во Христе настолько мелкое, что, то есть мы можем прокрутить в памяти то, что даже захватило наше славянское общество, да, когда были там выборы 2020 года, когда христианин, но который не то что против Трампа, но даже нейтрален к Трампу, и уже идет отчуждение от целого ряда верующих. Или сегодня, когда для меня неверующий украинец, если я украинец, гораздо ближе становится, чем мой брат россиянин во Христе, и наоборот.
Я думаю, что объяснение этому очень простое. Это связано с очень маленькой ролью Христа и христианства в реальной жизни людей. То есть вот мы живем, и мы приходим в церковь, мы исповедуем Христа, и мы точно верующие. Но живем мы в большей степени чем-то другим, кроме Христа. И тогда, когда вот в этом чем-то другом у нас возникают разногласия, то тогда нашего Христа или нашего христианства не хватает, чтобы нас объединять. Понимаешь, да? То есть вот эта проблема вскрывает, на мой взгляд, то, о чем мы говорим здесь уже много раз, много лет говорим, о том, что вот хорошая жизнь, она расслабляет и умельчает наше христианство, благополучная и обеспеченная жизнь. Кстати, очень интересно, ты упомянул Сашу Калинского года два тому назад. Я с ним говорил в очередной раз, как-то он был здесь, и мы с ним говорили. Я обычно задаю вопрос, какие твои самые большие сложности? Как служитель, а ты в служении находишься. И он говорит, фан. Интересно, там знают такое слово. Вот. Он говорит, верующие слишком много живут фаном. Я говорю, а почему это тебя беспокоит? Потому что не остается места для Христа реально. То есть даже там намного они экономически слабее, чем здесь. Теперь ты можешь представить себе, насколько сильнее это угрожает. Кстати, он сегодня говорит, что не переживал еще времени вот лучшего жизни церкви, как сейчас. То есть все вот это внешне ушло, остался Христос, осталась только жизнь для церкви, которую ты можешь... И вот это Господь и допускает, наверное, для того, чтобы нас приводить в сознание.
Тут побочный, наверное, такой еще вопрос. Не кажется ли вам, что вот сегодня в современном христианстве мы слишком идею справедливости слишком близко воспринимаем и настаиваем на своей справедливости во всем, от того, как я покупатель в магазине, что со мной, да, до более каких-то глобальных вещей, и мы потеряли вот то, может быть, новозаветнее ощущение или ощущение христиан в первом веке, что несправедливое отношение к нам, кого-либо то ни было, это больше было нормой для них. Вот. И не является ли это тоже фактором, который влияет на то, что малейшая несправедливость ко мне, к нации, ко всему, и у христиан уже взрыв?
Это очень точно. Очень точное наблюдение. Здесь нужно отметить еще две грани. Мы по какой-то причине живем с неверной предпосылкой, неверным предположением, что мы на земле сможем достичь справедливой жизни. Это утопия, она невозможна нигде. Все цивилизации мира были движимы этой идеей. Никому не удалось ее воплотить. Причина этого связана с природой человека. Жизнь никогда не будет справедливой. Это грешные люди, и мы будем обязательно сталкиваться с чьим-то грехом против нас. А это значит, что с чьей-то несправедливостью. Но здесь нужно помнить еще одну вещь, что эта несправедливость может быть не только со стороны кого-то по отношению к нам, но еще и с нашей нашего неточного представления о справедливости. Когда ты детям что-то даешь, и у них справедливость действует по-своему. Мне две, ему одно. Ему кажется так справедливо. Но потом люди подрастают, и мы, конечно, немножко так более так становимся быть объективными, вот, пытаемся быть объективными. Но если ты посмотришь, вот ошибка часто происходит на уровне самого понимания справедливости. Ну, как, например, вот этот social justice, это понятие, вот некоторые люди говорят о том, что нужно взять у богатых, раздать бедным. Вот. А другие говорят, нет, справедливо это, если человек умеет зарабатывать, и он заработал себе много, и пусть у него будет много. То есть, понимаешь, здесь вот разное понимание справедливости. Вот. Это один вопрос. И второй вопрос. Когда мы читаем Писание, еще в Ветхом Завете очень ясно сказано, что справедливость на земле будет восстановлена только тогда, когда придет царь. Придет Мессия, который будет судить по правде, написано. То есть вот он способен будет установить царство справедливости на земле. До того, пока это не произойдет, справедливости не будет. Теперь что делать, когда мы сталкиваемся с несправедливостью? Опять-таки я привожу в 1 Петра 2 главу, где апостол Павел очень ясно говорит: «Ибо то угодно Господу, когда кто из вас страдает несправедливо», конкретно говорит об этом, «переносит скорби, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть здесь даже сказано, что это угодно Богу. Почему? Потому что это делает нашу душу больше похожей на Христа. Он дальше говорит: «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть это помогает нам идти по следам Иисуса Христа. И дальше он говорит: «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному». То есть он описывает наш процесс духовного взросления, когда мы приобретаем эту способность отдать несправедливость Богу и ожидать от Него воздаяния, помощи мне пережить эту несправедливость, и от Него воздаяние, которое позволило бы сбалансировать ту ситуацию, в которой я нахожусь.
А теперь вот эта война в Украине породила целую, такой, скажем, ряд различных реакций среди христиан. Я хотел бы несколько их обозначить, чтобы вы прокомментировали с библейской точки зрения. Первое, есть группа христиан достаточно большая, которые оправдывают действия России. Явно, неприкрыто, возможно, пропитанные всем, что они все эти годы там слышали по телевидению. Как бы вы могли оценить вот такую позицию с библейской точки зрения?
Я бы очень не хотел входить в сферу политологии с точки зрения того, чтобы пытаться вот в глобальном геополитическом смысле искать причины, почему возникают подобные конфликты. Вполне возможно, что люди читают или слушают каких-то экспертов, которые объясняют ситуацию именно с этой точки зрения, и они пропитываются этой точкой зрения, и тогда для них, как вот для тех красных комиссаров, для них вот это неизбежное зло оправдано ради достижения лучшей, большей какой-то цели, какого-то блага. То есть это их менталитет, который они восприняли, откуда они его восприняли. И опять-таки, я не знаю за каждого человека, но, скорее всего, наверное, нет, наверное, разумных людей, которые бы не видели это, что это зло. Просто они его как-то объясняют, это зло. Вот. Причина, почему это происходит, заключается в том же самом вопросе, о котором мы говорили. Для людей земные вопросы, вопросы земных царств стали более важными духовных вопросов. В этом отношении христианину Нельзя, не нужно быть вовлеченным в политическую деятельность. Вот в этом смысле политическую деятельность. Mm-hmm. Потому что человек неизбежно ставит политические вопросы выше вопросов Царствия Божия, выше вопросов духовных. И он тогда попадает в ситуацию, в которой он не может иметь добрых, братских, сердечных взаимоотношений с людьми, которые находятся на противоположной стороне этого раздела.
Но вы можете сказать, что христианин, который оправдывает вторжение России, он грешит?
Конечно. Конечно. По простой причине, потому что никакие геополитические причины, какими бы ни оправдывали, они не стоят всех тех жизней, которые отняты.
Теперь, другая часть христиан занимает прямо диаметрально противоположную позицию, и там посыл идет примерно такой, что они требуют, это опять среди христиан, и в основном это требование к служителям, требует прямого осуждения действий России. И если этого осуждения не звучит, идет обвинение в малодушии, в неверности, в том, что те, которые замалчивают, они становятся по одну сторону с этим злом. Что вы, как бы вы могли, ваше мнение, мы и частично в наш адрес такое тоже идет, в адрес нашей церкви, наших служителей, что мы недостаточно ясно декларируем свою позицию.
А когда мы говорим о любой стороне, будь это с одной стороны или с другой стороны, как я уже сказал, если мы видим Царствие Божие доминирующим, то тогда мы будем иметь правильные ощущения, что сказать, где сказать и когда сказать. Я думаю, что главный вопрос здесь не в том, кто сколько говорит. Каждый человек говорит, исходя из его позиции, в которой он находится. И вот эта позиция, она должна измеряться, но не земным уровнем вот этих всех конфликтов и не моей политологией, как я сейчас могу оценить, а она должна измеряться моим отношением с Богом, моим отношением вообще к пониманию сути того, что Бог хочет от меня в данной точке. И здесь у каждого человека может быть разный уровень. Один человек может видеть, что он, его влияние будет вот в такой форме, когда он скажет, тогда будет более точно, а другой немножко больше говорит. На мой взгляд, самая большая, наблюдая за всем этим, самая большая проблема, которую я вижу здесь, в том, что вот эта перебранка, которая идет часто в социальных сетях, это она очень далека от духовного взаимодействия людей друг с другом. Там могут притягиваться какие-то места Писания, там могут как-то объясняться это чем-то, но вот во всем этом видно плоть и плотское противостояние. Там очень трудно увидеть духовные взаимодействия хоть с одной стороны, хоть с другой стороны. По этой причине, я думаю, социальные сети – это не место для таких вопросов. Мы должны сострадать, мы должны поддерживать, мы должны помогать в отношении того, кто сколько кому решил сказать. Это личное дело, личный вопрос каждого человека. Каждый человек отвечает перед Богом, и он измеряет себя, и он понимает, что он может сказать, что принесет наибольшую пользу Царству Небесному и людям, о которых идет речь.
Еще одна из таких реакций – это реакция отделенных братьев или Совета Церквей. Ее можно было, наверное, бы сформулировать так, что война – это зло, но разобраться, кто прав и кто там виноват, мы не знаем. То есть у нас недостаточно информации, поэтому мы не занимаем ничью сторону. Часто они апеллируют к тексту, что Христа «берегите закваски Иродовой». И вот примерно такая позиция, что мы не собираемся разбираться и выяснять, и занимать ничью сторону. Наша задача церкви – просто проповедовать Евангелие и молиться. Часто их обвиняют в том, что ну, это малодушие, может быть, даже лицемерие, или способ легко выйти из этой ситуации. Что вы думаете по вот этой позиции? Насколько она библейски обоснована?
Смотря что подразумевается под фразой «не занимаем ничью сторону». То есть, если убивают людей, то здесь не занять сторону – это неправильно, потому что когда убивают людей, это зло, и ты ясно занимаешь сторону, что зло является зло, оно называется злом, и у нас ясное отношение к тому, что зло. Мы молимся о том, чтобы Господь прекратил зло. Вот, вот это естественно. Если они вкладывают в этот смысл, в эти слова смысл того, что мы не знаем всех геополитических причин, и здесь среди геополитических причин называются разные, там, кроме России, Украины, там вовлечен Европейский Союз, там НАТО, Америка, Китай, другие всякие разные вещи, то здесь, я думаю, наверное, разумно сказать, что мы этот клубок, скорее всего, не распутаем. Мы не подготовлены, и даже если люди подготовлены хорошо, то мы читаем, как одни политологи одно говорят, другие политологи другое говорят. Нам нужно это увидеть, что это конфликт царств, который происходит здесь на земле. И наша цель, мы ясно понимаем, что мы его не примирим, этот конфликт. Мы знаем, что Бог его допускает, эти конфликты. И наша задача утверждать Царствие Божие, спасая души. Вот здесь я с ними согласен.
Наверное, последний у меня.
Я еще одну мысль только добавлю к этому. Думаю, что очень важная деталь, может быть, к предыдущему вопросу. Наверное, самое плохое, что может получиться здесь, это когда мы начинаем что-то говорить под давлением людей. То есть у тебя вот есть определенное понимание, что я перед Господом наиболее конструктивен буду, когда я вот моя позиция вот такая. А потом ты встречаешься с кем-то, и кто-то там на тебя нападает. А почему ты так не говоришь, а почему? И ты начинаешь говорить так, как они говорят. А потом с другой стороны начинают тебя давить. Вот это хуже позиция, чем вот есть у тебя определенный взгляд, определенная точка зрения. Она может измениться через какое-то время. Ты, может быть, изучая Писание и стоя перед Господом, молясь, ты, может быть, скорректируешь что-то. Но это должен быть честный разговор твой перед Богом.
Ну, вы могли бы сформулировать свою позицию одним тогда или двумя предложениями?
В отношении
войны в Украине.
Сколько можно... в отношении войны? Я думаю, что мы уже ее сформулировали. Наверное, первое, как я уже сказал, что никакие геополитические причины не могут быть оправданием смерти людей вообще, и тем более такого огромного количества людей. Это первое ясное... объективная оценка того, что происходит. Это первое. Второе. Я знаю, что весь мир – это прежде всего театр духовных действий. Это духовная брань. Это духовный... Я, кстати, в следующее воскресенье, если Господь позволит, буду на эту тему проповедовать. И нам нужно видеть во всем этом прежде всего дьявольские попытки разрушить дело Божие, которое он делает. Дьявол делает зло, и он делает и с одной стороны уничтожая жизнь, и с другой стороны сея раздоры между христианами. Когда одни требуют одного, другие требуют другое. И нам нужно увидеть это. И нам нужно прежде всего искать Царствие Божие, искать спасение душ, искать того, чтобы каждая душа во всем этом в максимальной степени могла приблизиться к Богу. И это, наверное, самое главное. Теперь, исходя из этого, если ты ищешь этого, то ты и говоришь об этом. Ты, естественно, будешь и искать этого. Ты не надеешься на том, что твои демонстрации или твои какие-то политические заявления произведут эффект в духовном мире.
Предпоследний тогда вопрос. Вот война – это, конечно, горе, трагедия большая. А есть ли что-то в этом положительное для церкви? Вот вас, как пастора, вы видите что-то в этом положительное для церкви нашей или вообще для церкви вообще?
Я думаю, что когда мы начинали с первого вопроса о суверенности, Бог, допуская самые страшные обстоятельства, все равно в конце концов, приводит их к какому-то благу. Я думаю, что любые трудности всегда были благом для церкви. Говоря с братьями, которые там, и вот мы, кстати, на этой неделе молимся о тех конкретных служителях, с кем мы поддерживаем. Я сегодня с несколькими из них говорил и каждый день практически говорю. Вот, и я вижу, что вот эти обстоятельства, они пробуждаются. И я вижу даже среди нас, как несколько положительных вещей. Ну, во-первых, огромная жертвенность. Я вижу, как много мы готовы жертвовать для того, чтобы помогать нашим братьям и сестрам, во-первых. Во-вторых, я вижу совершенно другой тон молитв, когда мы молимся. Я вижу, насколько молитвенная жизнь и участие стали более активным. И мы ясно понимаем, что наши физические инструменты ограничены, возможности ограничены. И мы ясно понимаем, что мы должны задействовать небо для того, чтобы и война прекратилась, и люди облегчить их положение, и помочь, насколько мы им можем. Вот. И третье, я думаю, что для каждого из нас, наверное, более реальным стала встреча с Господом сейчас. То есть я надеюсь, что сегодня люди понимают, что мы сейчас ближе к встрече со Христом, чем это было месяцем тому назад. Она может быть намного реальнее и ближе, чем мы это. И это помогает по-другому смотреть на жизнь. Я надеюсь.
Хорошо. Последний такой вопрос. Какой вопрос вы бы хотели, чтобы я вам задал, а я его не спросил?
Ты уже спросил очень много вопросов. Я думаю, один вопрос, который я хотел бы сделать, просто комментарий для всех вот наших братьев и сестер здесь, для нашей церкви. Это очень сложное время. И я хочу вас попросить, будьте очень осторожными с вашими комментариями, которые вы делаете. Просто понимайте, что сегодня так много людей, чьи эмоции воспаленные, чье воображение. И особенно, вот мы здесь говорим, и я понимаю, что мы сегодня не можем говорить от лица тех, кто находится под бомбежками сегодня. Мы совсем не можем. Мы можем говорить в общем описании подходов, но мы не знаем, как мы бы себя вели, когда, если бы нам что-то пришлось подобное пережить. Поэтому нам нужно сострадать, и нам нужно молиться много, и нам нужно быть, как я еще раз только что сказал, нам нужно быть очень и очень осторожными в том, что мы говорим, потому что мы говоря, можем причинить существенный ущерб. И еще одну вещь, которая не менее важна. Сегодня мы говорим о трудностях, которые переживает церковь в Украине. Я думаю, что в ближайшее время очень серьезные трудности будет переживать церковь в России. И поэтому молиться о наших братьях и сестрах там нужно точно так же. Даже о тех, кто где-то не так понимает, даже о тех, кто где-то, может быть, какую-то резкую позицию занимает. Но мы понимаем, что дело Божие среди славянского народа – это более важный вопрос. Почему более важно? Потому что мы все умрем. Все рано или поздно люди все умирают. Знаете, да, что на земле смертность 100%. Но кто-то умрет и пойдет в ад, а кто-то, услышав весть о спасении, получит спасение. И вот почему дело спасения, оно должно быть доминирующим для нас. Вот почему мы сегодня должны объединяться в молитве, чтобы Господь утвердил церковь через все эти процессы.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!